Привет! Вы слушаете подкаст «Лекций не будет» проекта РБК «Тренды». Здесь мы незанудно говорим о научных открытиях, феноменах и сложных научных явлениях. Например, что на самом деле такое толерантность? Какие страхи и предубеждения мешают нам быть толерантными? И как самому не стать жертвой агрессивного поведения и дискриминации? На эти и другие вопросы в сегодняшнем выпуске отвечает кандидатка культурологии, доцентка департамента медиа Высшей школы экономики Оксана Мороз.
Самое сложное в разговоре о толерантности сегодня – первое, толерантность предполагает, что мы не расчеловечиваем другого, что другой нам равен, даже если этот другой вообще верит в совершенно противоположные нам вещи. Да? И второе, что за отказом от расчеловечивания следует желание кооперироваться и делать что-то вместе. Почему так важно и так сложно говорить об этом сегодня? Потому что мы постоянно расчеловечиваем друг друга, мы отстаиваем свои позиции, ибо это единственное, что позволяет сохранить нашу картину мира. Это единственное, что позволяет нам почувствовать, что то, во что мы верим, действительно существует. Толерантность — это про возможность диалога, в том числе с тем человеком, который не стоит на твоих позициях. И это про возможность подбора специального языка, с помощью которого можно договориться с человеком. И толерантность — это самое главное — самоопределение. Хотим или не хотим мы сосуществовать с другими. Быть толерантным — это значит принадлежать к сообществу, которое определяет, что другие группы могут со мной сосуществовать, могут кооперативно со мной взаимодействовать, и мы можем что-то инклюзивно строить. То есть толерантность — это не про ассимиляцию, это не про то, что у меня есть какие-то золотые правила, им нужно следовать, и я, значит, хозяин мира и благосклонно принимаю других. Толерантность — это сложнее по нескольким причинам. Потому что нужно быть очень большим человеком, чтобы позволить себе быть толерантным. Это тяжело. Потому что как только ты признаешь другого, ты сам себе как бы говоришь, что я точно наверняка в чем-то не прав. Потому что если есть другой, который живет свою жизнь иначе, значит, у него или у нее своя правда какая-то, отличная от моей. А дальше приходится задаваться вопросом, а возможно, у меня какие-то шоры на глазах, я чего-то не вижу, и мой опыт ограничен, а возможно, я вообще живу в плену стереотипов, и мне нужно с собой поработать, чтобы от этих стереотипов избавиться. Это не просто бытие большим таким человеком, это бытие человеком, который готов трудиться для того, чтобы открыться миру. На фоне, да, больших изменений страшных люди становятся более агрессивными. И самое главное, что любой человек, который в этой ситуации старается быть выдержанным и который в этой ситуации отказывается вставать четко на позицию и говорить, да, вот надо помогать этим или нет, вот этим не надо помогать, это человек, которого называют оппортунистом, человеком без мнения, человеком, который не может определиться, который и нашим, и вашим пойдем, и споем, и спляшем, и такому человеку не доверяет никто. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но я крайне мало вижу центристов, которые не бросаются ярлыками, которые пытаются объяснить, например, как выглядит какая-то ситуация, и не объявлять кого-то маргиналом, потому что человек не совпадает по тональности с другими. Пытаются как-то выстроить систему, да, такого большого публичного поля, где все эти позиции могут как-то существовать и где с ними можно как-то взаимодействовать. Мне кажется, что все негативные коннотации, которые есть со словом «толерантность», можно разделить на несколько подпунктов. И это идея того, что толерантность — это лицемерие. Как вы на самом деле можете договориться с другим? Как вы вот на самом деле можете договориться с тем, у кого совершенно противоположные относительно вас и вашего опыта ценности? Вот Чандран Пукатас, один из исследователей, писавших о толерантности, говорит о том, что толерантное сообщество — это то, которое постоянно сомневается, с какими ценностями мы будем солидаризироваться. Да? И это означает, что человек толерантный, он каждый раз как бы задает внутри себя вопросы. А вот это ок, а вот это не ок, а здесь мы будем сотрудничать, а здесь мы не будем сотрудничать. И на этом основании не то, что постоянно меняет позицию, но ее как-то гибко подстраивает, естественно, соблюдая какое-то ядро ценностей. И к такому человеку, естественно, можно предъявлять претензии в том, что он неконсистентен, непоследователен, что он переобувается. Вот это мое любимое, да? Мне кажется, нужно здесь задаваться вопросом, ради чего человек вообще хочет быть толерантным, терпимым, инклюзивным, ради чего? Если это ради того, чтобы подольше носить белое пальто, то это плохо закончится. Если это делается, потому что так модно, тоже не получится. А вот если, например, мы исходим из того, что люди толерантные верят, что за счет диалога можно минимизировать несправедливость, которая все равно есть в мире, что можно сделать жизнь тех, кому плохо, чуть лучше, что можно поделиться своими возможностями с теми, кому реально тяжело или тяжелее, чем мне. И это даст какой-то классный эффект, потому что чем больше нас вместе сотрудничает и живет, тем более разнообразные решения мы изобретаем. С толерантностью есть такая сложность, что иногда на некоторых этапах истории, в некоторых культурах людей загоняют, к счастью, силком. То есть, да, толерантность предлагают как некоторую системную политику. И это происходит, опять же, очень часто без какого-то общественного обсуждения. В результате большинство, да, социума, который вот за этим наблюдает, начинают исходить из следующей позиции. Ага, значит, толерантность – это подыгрывание слабым. Это подыгрывание тем, кто хочет себе преференции, просто потому, что у них что-то не получается в жизни. Откуда эти преференции берутся? Они у нас отнимаются. Чтобы дать кому-то права, нужно отнять их у нас. Мы на самом деле это широко наблюдали как раз вот в 2 с лишним года пандемии, да, когда, с одной стороны, довольно быстро стало понятно, что соблюдение дистанции, забота о здоровье, а затем и вакцинация – это то, что является благом. И в этот момент участие людей возникает ощущение, да, это делается ради общего блага, есть коллективная какая-то такая, да, солидарность, мы будем это делать. Но у другой части людей возникает ощущение, почему нас специально загоняют к какому-то правильному решению. Мы чувствуем, что нас ущемляют. Вот история про ковид – это история про то, что были приняты некоторые решения, которые требовали как раз коллективной солидарности и толерантности друг к другу и принятия друг друга, но они были сформулированы таким образом, что часть людей почувствовали, что у них отнимают право на обычную нормальную жизнь. И отсюда же возник конфликт. Одни считали, что обязательно нужно немножко пожертвовать собой, подвинуться, да, чтобы вот всем было удобнее. И обычно это, кстати, были люди, которые верят в теорию толерантности и на практике ее реализуют. А другие говорили, слушайте, ну непонятно, почему надо двигаться вообще. Мы не очень верим вот в эту всю коллективную историю. Мы верим, что каждый сам за себя. И в конечном итоге эти группы не смогли договориться друг с другом вообще никак. Я думаю, что пандемия нас подготовила к большому экзистенциальному разочарованию. Поэтому мне кажется, что просто мы сейчас наблюдаем такой системный кризис. Персональный опыт, когнитивные искажения, стереотипы, предвзятости оказываются гораздо более живыми, чем вот это стремление действительно как-то выстраивать солидарность, находить другого, различать другого, приглашать другого к содействию и вместе вырабатывать какие-то решения. Большинство людей, и я сейчас себя вот вообще не выбрасываю из пространства, функционально безграмотные в вопросах пользования социальными сетями, особенно в ситуации большого кризиса. Почему? Потому что люди невнимательно читают и вычитывают ровно то, что им импонирует, ровно то, что согласуется с их картиной мира, с их стереотипами, с их опытом. И за счет вот этого вычитывания экстраполируют свой опыт дальше. Вася так написал, значит, я не один так думаю, значит, все так думают. Во-вторых, потому что мы не очень хотим содержательно и аккуратно высказываться. Мы полагаем, некоторые интуитивно, некоторые вполне сознательно, что чем ярче ты выскажешься, тем вероятнее, что тебя увидят и услышат. Это приводит к тому, что высказывания становятся более жесткими. И на этом фоне возникает тоже радикализация позиций. И в силу того, что мы антропологически заинтересованы в ситуации кризиса скорее общаться со своими, чем с чужими, мы в итоге очень часто оказываемся в таком комфортном мирке, где все друг с другом по большей части согласны. И в итоге у нас просто пропадает картинка реальности. То есть мы не очень понимаем, в каком мире мы живем. И для нас оказывается, на самом деле, трагедия, если вот в эти наши пузыри фильтров прорывается кто-то, кто говорит, ребят, все вообще, вот можно на это посмотреть, все совершенно по-другому, вы не правы. Ну, а вспоминая там о, да, радикализации высказывания, этот человек сделает это довольно жестко и в очередной раз обрушит картину мира. Что можно сделать, чтобы в этом публичном поле чуть большую толерантность производить, да, или, по крайней мере, выглядеть, быть чуть более толерантным человеком? Я сейчас скажу страшные вещи. Ну, во-первых, не включаться во все споры, даже если они выглядят принципиальными. Не потому, что вы ничего не стоите, а потому, что на одного вас найдется еще несколько человек, которые будут достаточно агрессивны, которые будут хейтерами, которые за счет вас захотят самоутвердиться, а вы не всегда сможете быстро подобрать инструменты, чтобы защититься. И в конечном итоге вы отползете из этого разговора еще более раненые, чем вы туда приползли. Мы вряд ли сейчас получаем взамен «да, я прав, и за мной такая толпа, которая со мной права». Мы, скорее всего, получаем очередное расхождение по лагерям и очередное расхождение по каким-то совершенно разным позициям. Бессмысленно разговаривать с людьми, которые не хотят услышать, а хотят просто манифестировать что-то. Второе, мне кажется, нужно высказываться всегда очень конкретно о том, о чем ты знаешь, там, где у тебя есть, ну, либо какая-то экспертиза, либо какой-то свидетельский опыт, потому что любое обобщение, оно построено на вот этом искажении, да, связанном с экстраполяцией опыта. И, кстати, я в этой ситуации точно не толерантен, потому что я подверстываю чужой опыт под свой и как бы выступаю таким господином знания, да, что неверно. Самое главное, что сейчас можно, мне кажется, посоветовать, вот еще так генерально, это не пытаться взвешивать, чье горе горше. Потому что это очень часто сейчас происходит. И вообще это очень часто происходит, когда есть какие-то глобальные такие сложные обстоятельства. Это пытаться сказать «мне плохо», «нет, мне плохо», «нет, нам хуже», «нет, мы больше пострадали». Это называется по-английски «oppression Olympics», да, там «Олимпиада униженных и оскорбленных». Вот эта попытка поиграть на том, чье горе горше, она несправедливая абсолютно, потому что она выстраивает страдания в какую-то иерархию. И это означает, что мы начинаем очень жестко относиться к людям, которым повезло быть менее травмированными. Или мы начинаем безжалостно относиться к тем, кто видится нам более привилегированным. Этого делать нельзя. Потому что у каждого человека свой предел прочности, у каждого человека свои там самости, свои принципы, которые сейчас могут сталкиваться с непреодолимыми противоречиями, и каждый человек рушится внутри себя по-своему. У каждого человека свои ресурсы для того, чтобы это прорабатывать. И это надо уважать. То есть генерально вы можете относиться к разным группам по-разному. Но вот когда вы находитесь один на один с человеком, совершенно точно не надо тыкать этому человеку в то, что, знаешь, ты принадлежишь к такой группе, которая сейчас вообще рта не может открыть. И одновременно не надо говорить, что, знаешь, ты принадлежишь к такой группе, рядом с которой я замолчу. Потому что мне кажется, что это правильно. И тот, и другой вариант, хотя второй выглядит вроде бы более толерантно, а первый менее, они все построены на очень важной и очень неправильной идее отказа от коммуникации. Толерантность не про то, чтобы ограничить себя по возможностях высказывания, чтобы настроить высказывание так, чтобы оно было продуктивно для обеих сторон. Как можно обнаружить в себе нетолерантность? Только опытным путем. Только в ситуации, когда вы понимаете, что вы боитесь кого-то, и это человек с определенными какими-то характеристиками. Только в ситуации, когда вы понимаете, что вы склонны лишать этого кого-то прав, или вы считаете, что у этого человека должно быть меньше возможностей, или вы считаете, что этот человек лучше вас. Ну, не сам по себе, просто как, да, человеческое существо, а именно в связи с принадлежностью к группе. Когда вы сталкиваетесь в своем исполнении со стереотипами, которые вас щелкают, не обязательно вы их произносите, но щелкают, да, когда вы понимаете, что, например, хорошо бы приехало такси с мужчиной-водителем, а не с женщиной. Ну, на всякий случай, да? Или хорошо бы, чтобы в моем подъезде не жили трудовые мигранты. В соседнем, пожалуйста. Да вообще не классные ребята. Но надо мной или подо мной, особенно надо мной, не надо. Когда мы с этим сталкиваемся, причем даже вот на бытовом уровне, не надо никакого там политического или какого-то суперинституционального, просто в себе. Вот здесь нужно делать зарубки. Ага. Значит, на интуитивном, имплицитном, автоматическом уровне у меня есть симптоматика сексизма, ну и дальше там этнофобии. И можно перечислять бесконечно, потому что на самом деле видов дискриминации огромное количество. Второй шаг – это попытаться расширить свой опыт взаимодействия с теми, кто нас, ну, простите, пугает, кто нам не нравится. Попытаться увидеть в этих людях не какой-то такой обобщенный образ другого врага, непонятного какого-то, да, черта на ножках и с рожками, а попытаться познакомиться с людьми, которые принадлежат к тем группам, которых мы как-то опасаемся, и увидеть в них человеческое. Это не значит, что нужно там, не знаю, специально навязываться в друзья. Это значит просто настроить такие социальные связи чуть-чуть поближе. Просто поговорить в какой-то момент. Просто там, предложить какую-то помощь. Не отказаться от помощи. Вообще оглянуться вокруг и увидеть, насколько у вас гомогенный состав друзей, приятелей, коллег по работе, и подумать, что эта гомогенность вообще говорит, да, о вас. Возможно, это уже будет большое откровение. И после того, как вы вот открыли в себе эти, да, автоматические реакции, которые вам не нравятся, и попробовали как-то улучшить свой образ, да, в своих глазах образ другого, дальше нужно действовать еще более проактивно. Дальше нужно пресекать примеры нетолерантного поведения рядом с собой. То есть нужно отказываться от эффекта наблюдателя. Я ничего не вижу, тут вот что-то происходит, у меня здесь шоры, я не замечаю. А вмешиваться, если вы сталкиваетесь с речевой агрессией, если вы сталкиваетесь с физической агрессией, понимаете, что вы можете вмешаться, если вы сталкиваетесь с какой-то несправедливостью на рабочем месте, ну и так далее. Не воспроизводить и не поддерживать высказывания, которые хотя бы потенциально могут быть, ну, вот, дискриминационными. Ну, например, не поддерживать пассивную агрессию, не поддерживать что-то, что вы точно знаете, оскорбит. Не просто там обидит, а оскорбит до глубины души и расчеловечит. То есть стараться создавать для вот этих людей, да, исключенных по разным причинам из доминирующего общества, ощущение союзничества. что не только они могут, условно, к своим прийти, да, и свои их поймут, но у них есть довольно большой состав людей, такой буфер. Естественно, эти союзники – это не панацея. Потому что когда вы начинаете говорить за тех, кто исключен, за тех, кто сталкивается с дискриминацией, вы тоже отнимаете у них право голоса. И я поэтому и говорю, что толерантность – это должно быть движение в обе стороны. Но, по крайней мере, если вы создаете ощущение, что рядом с вами безопасно, вы в том числе даете больше пищи для кооперации. С вами захотят взаимодействовать, потому что с вами безопасно. Всегда нужно начинать с себя. Я не то чтобы сторонник теории малых дел, но я верю, что никогда не нужно предлагать решения, которые на каком-то генеральном уровне работают, потому что любое решение, которое работает на генеральном уровне, это принуждение. Что можно делать? Можно проводить как раз вот ту самую работу с собой, выяснять, где мои стереотипы, где мои страхи, чего я опасаюсь, кого я вижу как чужака, кого я лично маргинализирую, на кого я лично клею обидные ярлыки, на кого я лично наклеиваю стигму. Могу ли я с этим что-то сделать? До какого предела? До какого предела я могу побороться со своими страхами? Потому что обязательно у любого человека есть предел принятия. Ну, мы не ангелы, это совершенно правда. Если мы понимаем, где этот предел, можно попробовать до него дойти и попробовать в радиусе своего влияния делать мир чуть лучше. Это очень романтически звучит, но помогать тем, кто менее привилегированный, не отказывать тем, кто просит о помощи, разговаривать с людьми для того, чтобы как раз схватывать чужой опыт и понимать, что мир очень разный. И на самом деле помнить, что в кризисной ситуации у человека всегда есть ощущение, что каждый сам за себя. Но в действительности спасаются как раз группами, спасаются вот этим коллективным опытом. И чем более толерантны вы будете, и чем более осознанно вы это будете делать, тем больше у вас будет группа союзников, с которыми вы сможете вместе спастись. Потом на берегу вы можете договориться, расплеваться и выяснить, что вы на самом деле друг про друга думали не совсем то, с чего все начиналось. Но для начала у вас будет группа людей, с которыми хотя бы по каким-то основаниям у вас будет нечто общее. Всегда можно размышлять в позициях привилегий, потому что это вообще очень полезно. Когда ты думаешь о том, что мир устроен несправедливо, и что есть кто-то, у кого больше возможностей, кто-то, у кого меньше возможностей, ты возвращаешь в себе рефлексию и скромность известную. Ты перестаешь думать о том, что вот такой, как ты есть, это, по сути, эталон существования человека. Привилегии делятся на две группы. Привилегии, которые, от которых мы не можем никак отказаться, потому что они неотчуждаемы. Например, привилегии, которые связаны с спецификой происхождения. С вот этими привилегиями по праву рождения очень тяжело работать, потому что человеку очень сложно принять тот факт, что я привилегированный не потому, что я так захотел, а потому что так получилось. И, соответственно, мне нужно на мои привилегии обращать внимание, потому что так получилось. И мне нужно думать о других, у кого этих привилегий нет, потому что так получилось. То есть я должен быть внимателен к людям с разными диагнозами, потому что у меня их нет. Внимателен к людям другого этнического происхождения, потому что вот у меня такое. Да? Или мне повезло сейчас находиться в том возрасте, который вот максимально поддерживается всеми инфраструктурными системами. Да, это моя привилегия. Она истечет с течением времени, еще там 10, 15, 20, ну, условно, лет, и она исчезнет. Но мне сейчас нужно думать, а что я могу сделать, чтобы тем, кто, например, очень молод, и тем, кто с трудом пробивается в профессию, или тем, чье мнение обесценивается, потому что какая-то школота. Или что мне сделать для того, чтобы, условно, зрелые люди не сталкивались с обесцениванием, да, там, видео, сумасшедшие старики, непонятно, как они там вообще живут и во что они верят. Про это очень тяжело думать, потому что вы лично не виноваты в том, что у вас есть эти привилегии. И непонятно, почему вы должны с них куда-то сдвигаться вообще. Но об этом думать очень полезно, потому что наш мир построен, ну, в широком таком контексте, людьми привилегированными. И долгое время по умолчанию мир был, ну, допустим, ориентирован на потребности скорее мужчин, чем женщин. Ну, если мы говорим про европоцентричный мир, скорее белого человека, чем какого-то еще. Скорее молодого и здорового человека, чем человека, у которого есть какие-то диагнозы. Но сейчас мы понимаем, что за последние там десятилетия именно за счет сдвижения в сторону толерантности просто в публичном поле оказались люди, для которых этот мир не вполне приспособлен. Это глубоко несправедливо, глубоко нечестно. На самом деле каждый из нас вот так привилегирован, но еще в силу происхождения каждый из нас может становиться объектом той самой дискриминации или исключения. У кого-то не тот цвет волос, кто-то не такого роста, у кого-то комплекция не та. Я сейчас специально иду по внешним характеристикам, потому что это то, что, ну, человек может менять очень ограниченно. И это означает, что на самом деле мы все органически знакомы с дискриминацией и исключением. Это не что-то такое, что случается только с каким-то очень маленьким процентом людей. Вот если просто вспомнить все те обиды, которые были нанесены вам лично, потому что вы не такой, как большинство, вы сразу поймете, что в какой-то момент не вы были привилегированным, а кто-то другой. И этот кто-то другой, не отрефлексировав свою привилегированность, сделал вам больно. А еще очень важно помнить, что есть, кроме привилегий, которые появляются по праву рождения, и с которыми нам повезло, например, родиться, и от которых очень сложно отказаться, привилегии, которые мы зарабатываем. Вот эти привилегии – это то, что человек получает благодаря поступкам. И эти привилегии человек очень хорошо осознает и очень часто вообще себя отсчитывает от этих привилегий. Я это. Человек с высшим образованием, с профессией, с удачным браком, кстати говоря. Люди, которые думают о себе как о человеке, который собрал вот эти возможности, они забывают, что все эти привилегии, которые ты зарабатываешь, они очень часто невозможны без привилегий, с которыми ты родился. Если ты, например, родился в метрополии, в столице, у людей обеспеченных, конечно же, у тебя больше возможностей получить образование широкого профиля. И получается, на самом деле, что даже если мы будем смотреть на мир через призму вот этих заработанных привилегий, ну и не будем учитывать, что есть стартовые позиции, которые у всех очень разные, то мы не будем видеть самого главного этого принципа несправедливости, что даже самые успешные и удачливые люди начинают с чего-то. И чем круче старт, тем вероятнее, что они, ну, сохранят вот эту тенденцию быть успешным и быть таким привилегированным человеком. Толерантное общество – это утопия, потому что нет предела толерантности. Потому что вот это внимательное отношение к тем, кто на меня не похож, строится на все время все более усложняющейся оптике внимательности. Мы все больше видим различий. Да, мы все больше видим нюансов и обертонов. Поскольку толерантность построена на инклюзии, на принятии другого и на отказе от культуры силы, то нельзя быть немножко беременной. Ты либо толерантный человек, либо ты к этому стремишься, потому что, ну, никогда нельзя дойти до какой-то крайней, да, точки толерантности, либо нет. То есть не бывает такого, что у нас включается какой-то режим, мы говорим, так, вот сейчас вот нам очень важно быть внимательными к отличиям, к различиям, к каким-то идентичностям, а потом мы можем запросто вернуть дискриминацию, потом мы можем вернуть, не знаю, бытовой сексизм, потом мы можем вернуть какие-то институциональные решения, которые кого-то угнетают, ну, потому что все уже будет типа ок, и на общем фоне это будет незаметно. Оно так не работает. Поэтому, честно говоря, я не очень понимаю, как можно верить в толерантность и верить, что это благо, и при этом не стремиться к ней на каждом шаге нашего существования.